Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, в цикле «Афинская миссия» беседу Александры Никифоровой со священником Александром Насевичем. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Бориса Садовского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 75. Жалоба на мир и молитва об извлечении из него. Никаких выгод не приносишь ты любителям своим мир, жилище скорбей. Всех приближенных своих обольщаешь сокровищами и всякими удовольствиями, но в день смерти и благообразие красивых и крепость сильных низвергаешь во гроб. Горе тому, кто любит тебя и любим тобою, его радости превращаются в вопли. В мире... этом море грехов все дни мои протекли напрасно. Жизнь моя проходила без пользы для меня. Даже забывал я о дне смертном, кружился и собирал себе бремя грехов, рукояти плевел, назначенных на сожжение. И вот плач и воздыхание ожидают меня в оной стране, исполненной ужасов. По элику с юности до старости моей любил я тебя, коварный мир. То время жизни моей прошло для меня незаметно, и се во грехах похищает меня смерть. О, если бы не вступать мне в тебя мир, обманывающий всякого входящего! Любящие тебя не наслаждаются радостями, и ненавидящие тебя не плачут. Блажен, кто расторг твои сети, он наследует чертог радости. Мир сей видом своим обманывает и мудрых, потому что на несколько времени кажется вожделенным, даже сужает благами и сокровищами, но в день смерти берет их назад, воздаст же мучением, несравненно большим наших грехов. Малое время позволяет он грешить, а в награду даст вечную тьму. Праведен ты, Господи, и праведен суд твой, осуждающий мир и миролюбцев. Молюся убо тебе, да десница твоя, извлекшая Симона из моря, и меня извлечет из волн и мятежей восстающего на меня мира. Погряз я в тине, потопляют меня воды мира, не дают мне изникнуть и перевести дыхание. Крест твой, Господи, да будет мне жезлом и опорою в пути, которым иду.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Афинская миссия. Цикл бесед с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насеевичем. Беседа первая.
Когда мы говорим о взаимоотношениях России и Греции, то уже уместно говорить о XIX веке, потому что отношения России и Византии несколько другая история. Тут нужно понять, что хотя Греция считает себя правопреемницей Византии, на самом деле, конечно, Византия это многонациональное, скажем, и далеко не греческое государство было, да. Скорее, это была действительно империя вселенского масштаба. И, в общем-то, если уж так брать и категорически оценивать, то, собственно говоря, из императоров грека можно отнести только последнюю династию палеологов. А Русь, в общем-то, Россия открыла для себя Грецию уже, конечно, благодаря этому знаменитому восстанию в 1821 году, где как империя сыграла не последнюю роль. Знаменитое тайное общество, да, было организовано в Одессе, подготовило существенную позицию Греции в этом противостоянии, помощи оружием, финансовой помощи и духовной помощи, оказанная России во время этой войны, она просто неоценимо, наверное. Ну и плюс, конечно, уже впоследствии, когда более-менее стала вырисовываться картина победоносного освобождения территории Греции, да, современной, Россия все-таки, поддерживая Грецию во всем, постаралась закрепить за собой возможность оказывать и дальнейшую помощь, и дальнейшую поддержку молодому греческому королевству тогда, да, хотя инициативу в этом отношении захватили западные страны. Первым королем Греции стал баварец по происхождению и протестант по своим убеждениям, король Оттон. Да? Поэтому, чтобы сохранить своеобразие Греции, свою историю, свою культуру, свою веру, России пришлось пойти на некоторую хитрость. Благодаря указу императора Николая I в 1833 году была создана так называемая духовная миссия в Афинах. Турецкое владычество, которое образовалось здесь, на этой территории, после падения Константинополя, далеко было не положительным фактором развития духовности в Греции. Многие монастыри выживали вопреки, хотя отношение турецких властей более-менее было щадящим, мы видим и по Афону, и по некоторым другим древнейшим монастырям, сохранившимся в Греции в том или ином виде, что все-таки до конца турецкая порта не поработила культуры и особенно духовности греческой. Греция выстояла, несмотря на такую сильную экспансию ислама. Существовали тайные школы при некоторых монастырях, где тайно преподавали, учили детей греческому языку, каким-то знаниям, наукам. Некоторые уже молодые люди, выросшие на территории покоренной Греции, выезжали за границу, в Италию, в Россию, в другие страны Европы, чтобы получить уже высшее образование. Они помнили о своей родине и как-то пытались ей помочь тем или иным способом. Поддержка России была основана на приверженности греков православию, потому что это был братский народ, и поддерживать в этой войне, не основываясь на общих интересах, было бы немножко неправильно. Ведь противостояние России и Турции – это не просто территориальное противостояние, это противостояние двух миров, двух мировоззрений, двух культур. И, в общем-то, Россия по праву себя считала правопреемницей, в некотором смысле, Византии, то есть хранительницей того, что Византия создала за долгие века свое существование, и, в общем-то, единственным оплотом защиты православия на тот момент являлась фактически только Российская империя. Все остальные страны, тем более православные испанские, были просто покорены турками или латинянами. И вот в нелегкой этой борьбе, конечно, Господь судил Россию очень существенную роль и защитницей, и хранительницей, в общем-то, духовного богатства и наследия, единственной всеобъемлющей истины, которую нам передали и греческие, и византийские предки. Это, наверное, даже честь больше и великая ответственность была для России именно сохранить и приумножить то богатство, которое досталось нам фактически от погибшей тогда уже Великой Империи.
И, значит, вот в каких условиях в 30-е годы 19-го столетия появляется русская миссия в Афинах? Почему, кстати, в Афинах?
Ну, она впоследствии стала называться Афинская. Поначалу была просто образована так называемая духовная миссия, потому что это были освобожденные, дышащие пожаром военные районы. В общем-то, война еще велась на территории Греции. И столица первоначально была в Навплио, она не была в Афинах. Как я говорю,
на
что... Да, на Пелопоннесе, потому что Афины, в общем-то, представляли собой не столько великую столицу, сколько такой заброшенный деревенский хутор. Потому что если мы посмотрим гравюры средневековых художников, которые путешествовали по этим местам, то увидим только гору Акрополь с Парфеноном и несколько припившихся у подножия Акрополя домиков, и все. В которых располагался турецкий гарнизон. А в Парфеноне, как известно, хранился порох. И поэтому, конечно, освобождение Греции было таким очень знаковым событием той эпохи. Не зря поэтому в это противостояние вмешались не только Россия, но и страны Запада, Англия прежде всего, да, преследуя свои какие-то уже цели, больше политические. В общем-то, мы должны понимать, что Россия, являясь оплотом духовным православия, в то же время была в очень сложном положении, потому что влияние России, как и политического, так и культурного, в том числе и духовного, побаивались многие другие развитые страны. Да. И поэтому, в общем-то, желание вытеснить Россию из балканского от этого очага, так скажем, да, было очень сильным. И действительно, только связи греческой церкви и русской помогли, в общем-то, сохранить те устоявшиеся наши взаимоотношения, которые пытались разрушить некоторые другие противники и завистники России.
То есть это было государственное учреждение церковно-политического характера, а Антонин Капустин, археология, это уже все позднее появилось?
Безусловно. Поначалу же были другие настоятели. Антонин Капустин пришел сюда, будучи еще монахом, совсем молодым, можно сказать, подающим надежды тогда еще богословом. Проявил на себя, конечно, с самой лучшей стороны, и те 10 лет, которые он провел здесь во главе миссии, хотя он сам как бы не считал, что это миссия, потому что все-таки в православной стране немножко, наверное, с названием не совсем удачно было подобрана деятельность этой компании.
Миссии был передан храм Святой Троицы, или он назывался как-то иначе, какие-то еще постройки?
Историческое название этого храма несколько другое. Это храм в честь Пресвятой Богородицы. И по названию ктиторов этого храма, вернее даже монастыря, потому что на том месте располагался женский монастырь, примерно 7 века датируется первое вспоминание об этом монастыре. К 11 веку возник вот этот каменный собор на средства очень знаменитой семьи Ликодиму. И поэтому называлась храм Пресвятой Богородицы Ликодиму, который постепенно трансформировался в название Никодиму. То есть Никодима, потому что здесь был один из пределов, посвященный апостолу Никодиму. И так это постепенно эти названия стали смешиваться. После сильнейшего землетрясения рубежа 17 века центральная часть этого храма обрушилась. Он представлял собой жалкие руины. И только фактически фундамент и северная стена были в более-менее нормальном состоянии. Это были роскошные руины. Почему? Потому что на тот момент, когда Афины были провозглашены столицей, здесь, повторяю, не было практически ничего. И даже вот этот знаменитый храм соборный, метрополи так называемый, да, строился фактически из остатков других византийских храмов, которые были на тот момент. Антонин Капустин привил грекам, научил их восстанавливать храмы, именно воссоздавать их, реставрировать, а не строить заново из остатков других храмов, как это делалось до него.
В Афинах очень много храмов этого периода, 11-12 века, как-то он участвовал в их реставрации?
Достаточно известно, что русская миссия немало сделала для восстановления многих храмов на тот момент греческое духовенство и церковь, она представляла собой очень жалкое зрелище. Священники были практически на грани выживания. Церковь, провозгласив себя независимой, да, и опять же из-за того, что был конфликт между Новой Грецией и Турцией. Патриарх Константинопольский тогда находился, конечно, под сильным прессом турецкого султана, и Греция, конечно, всячески старалась освободиться от какого бы то ни было влияния, в том числе и через церковь, поэтому они объявили себя независимыми. Конечно, им приходилось очень непросто, потому что Константинополь не признавал до независимости, и только, опять же, благодаря поддержке русской церкви в лице, опять же, той же духовной миссии, Элладская современная церковь получила возможность все-таки отстоять свое право на автокефальную независимость, которую она, в общем-то, и обрела, в конце концов, в середине уже 19 века.
Сохранились какие-то акты этой миссии, описание того, что сегодня было миссией?
Безусловно, есть и архивные данные, как раз как бы в дальнейшем я постараюсь посвятить себе более глубоком изучении и, в общем-то, постараюсь как-то это оформить уже в своих публикациях.
Я слышала, что готовится сейчас книга об истории храма, русского храма Святой Троицы в Афинах, наверное, тоже об истории миссии.
Ну, безусловно, труд этот колоссальный, прежде всего, потому что требует очень такого глубокого изучения всех документов, всех тонкостей, анализа всего, что произошло в то время на фоне сегодняшних наших отношений. И, конечно, постараемся сделать этот труд достаточно таким всеобъемлющим и полноценным.
Если подытожить, значение этой миссии государственное, церковно-политическое, археологическое, еще в какие-то области были внесены вклады русской миссии в Афинах?
Да, безусловно. Миссия носила характер, в общем-то, и окормления дипломатической миссии в Афинах и в Греции. Они как-то между собой очень тесно сопряжены. Дело в том, что посольство возникло даже, наверное, несколько раньше, а уже миссия занималась несколько более независимой деятельностью. И, конечно, больше всего занималась и просветительским каким-то аспектом, потому что были образованы школы, присылались в том числе и церковные сосуды, облачения, финансировалось церковное храмостроительство, зодчество, роспись, реставрация. Все это было на балансе.
Из России?
Да, из России. Ну, скажем так, для начала вот русской духовной миссии было выделено порядка 100 тысяч золотых рублей. То есть это колоссальная просто сумма. Могу точно сказать, здесь не так далеко от нашего храма находится храм Святой Ирины, который был восстановлен фактически и отреставрирован на средства русской духовной миссии. Храм на острове Тинуса знаменитый, да, Благовещение, и многие-многие другие. Более того, чисто на содержание миссии, иными словами, русской империи, содержались целые семьи, целые приходы в Греции. То есть священникам выдавалась зарплата, пропитание и так далее.
Интересно, сохранилась ли добрая память в Греции о том, что было сделано русской миссией в Афинах?
Как вам сказать? Конечно, многое уже забыто, вернее, об этом как-то не проговаривается. Естественно, что Греция давно обрела независимость, давно уже они переросли те старые времена, когда она нуждалась в постоянной поддержке, в том числе и политической, и экономической, и духовных в том числе. Ведь не нужно же забывать, что Оттон был, опять повторяю, баварец по происхождению, и впоследствии он уже принял христианскую веру православную. И это его очень сблизило как раз с Россией и сыграло очень важную роль и в политической жизни в Греции. Вот. А до этого времени, в общем-то, греческой церкви пришлось не сладко, потому что проводились очень крутые реформы, которые затрагивали существенные духовные традиции греков. Многие монастыри были закрыты только благодаря вмешательству Оттона. То есть даже турки не наносили такого разорения духовной жизни, сколько принесло царствование баварского принца. Многие храмы находились буквально на грани выживания. Монастыри, которым мы сейчас так восхищаемся, многие пришли в запустение и полное свое забвение именно времена новой власти. Поэтому Думаю, что русская духовная миссия в буквальном смысле занималась именно миссией.
Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, помолимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, помолимся, услыши. Молимся о великих вселенских, православных, святейших патриархах, о преосвященных епископах и всей во Христе брати нас.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Молимся, о Богу хранимое державе всей и о спасе. Преснопамятных Создателя Святого Храма Тео и о всех прежде почивших отце и братья
подошла к концу первая беседа с клириком храма Святой Троицы в Афинах, священником Александром Насевичем. В музыкальном оформлении передачи прозвучала Ектинья Гречанинова в исполнении хора под управлением Сергея Жарова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах отец Александр продолжит свой рассказ о храме Святой Троицы и Афинской русской миссии.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Приступаю, наконец, к анализу романа Бориса Садовского «Пшеница и плевелы». Тема ответственности человека за свое искусство, как за Божий дар, рассмотренная на примере Лермонтова, занимают в нем, бесспорно, главное место. Хотя вообще-то в этом коротком, сжатом, а потому и до предела переполненному событиями и персонажами романе, так много пересекающихся линий, что очень затруднительно выделить главную, а заодно и главного героя. Но есть здесь и три прямо выраженных категории, вокруг которых и крутится вся эта пестрая жизнь. Православие, самодержавие, народность. И каждую из них воплощает та или иная группа персонажей. Но всем этим трем аспектам, на которых базируется русская жизнь, противостоит выведенная в романе только формирующаяся в те годы разночинная вольнодумная с прогрессистским направлением интеллигенция, каждый из представителей которой, включая в это число и Лермонтова, обрисован автором в крайне уничижительных, зачастую даже карикатурных тонах. Ни один из этого ряда не то, что не соответствует заданному Садовским идеалу христианского Творца, и даже не только далек от него, но движение от этого идеала у многих из представленных лиц происходит в обратную сторону. Судите сами. Вот, скажем, Николай Некрасов, которого видит один из персонажей в трактире. Далее цитата из романа. «К Афродиту подскочил, качаясь, юноша, почти мальчик, в летнем изношенном плаще. Воротник оторван, глаз подбит. «Не смейте меня трогать, я дворянин Некрасов!» — закричал он визгливо. «Крапленый дворянин!» — насмешливым басом сказал хозяин. От мальчика несло табаком и водкой. Афродит подхватил его. «Ах, сударь, срамите вы ваше звание! Не твое дело, халуй! Мой прадед проиграл 7000 душ, дед 4, а последнюю — отец. Я отыграться должен». Конец цитаты. Подобным контекстом отмечено и второе появление в тексте этого персонажа. И снова с упоминанием его амплуа карточного шулера. Но на этот раз в перспективе, так сказать, его карьерного роста в этом направлении. Цитирую. «За блинами поэт и художник разговорились. И что всего обиднее, ваше сиятельство, мальчишка-то способный. Как привел я его к себе, хмельного да избитого, проспался он и прямо за карандаш. Что, мол, такого пишете, Николай Алексеевич? Стихи, говорит. Один стишок я захватил. Прикажете прочесть? Прошу. От жажды знания плод не сладок. О, не кичись гордыней дум и тьмой бесчисленных загадок. Пред Богом твой ничтожен ум. С молитвой труд возьми по силе. Науку к вере приведи, и безбоязненно к могиле, молясь и веруя, приди. Иному из наших слушателей покажется, быть может, что в этом эпизоде Садовской отступает от своего линейного и однозначно отрицательного выстраивания характеров людей искусства, как отпетых негодяев, и пробует дать более диалектическую характеристику Некрасова. С одной стороны, мол, он пьяница и шулер, а с другой, вон какие глубокие религиозные стихи сочиняет. Замечу, однако, что приводятся стихи не позднего периода, а ранее малоизвестные. Впрочем, они мне неизвестны, и не уверен даже, что они принадлежат перу Некрасова, а не Садовского. И обольститься на его счет, подобно тому, как обольщается, как мы увидим далее, граф и поэт Алексей Константинович Толстой, в качестве действующего лица, присутствующий в этом эпизоде. «Как бы не так», продолжаю цитату. «Стихи не дурны, и мысль глубокая. Передай ему от меня 100 рублей». Перовский сердито крякнул. 100 рублей для шулера? Не жирно ли? За хорошие стихи, дядюшка. И стишонки дрянь. Ни во что ваш сочинитель не верит. Это шулерский прием. Он на стишках нажить собирается, а лет через 20 по-другому передернет и опять наживет. Надо ли добавлять, что говорящий эти слова Перовский как в воду глядит? Ведь дальнейшее это и жизнь, и творчество Николая Алексеевича Некрасова точь-в-точь соответствует его предсказаниям. В таком же духе изображены Иринарх Введенский, Белинский, Булгарин, Никитенко. Приведу краткую и емкую характеристику последнего. У молодого профессора Никитенки в левом кармане жилета под вицмундирным фраком круглая табакерка с портретом Байрона. В правом — другая, с портретом Карамзина. Первую Никитенко достает при студентах, в вторую при чиновниках и другие видные личности того времени. В полной, как говорится, красе большинство из них предстает в сцене вечеринки у поэта-кукольника. Есть, как мне кажется, основание привести эту сцену целиком, как по причине особо выпуклой наглядности двусмысленно-насмешливого взгляда Садовского на его героев, так и по причине прямой программности, выражаемой их устами.
Кукольник живет в Фонарном переулке. Ныне в его холостой неопрятной квартире сугубый беспорядок. На полу дешевые пестрые ковры, у окна медный треножник. Не для фимиама, а для жженки. На обеденном круглом столе графин водки, подносы с закусками, красное и белое вино, коньяк, дымится кулебяка. Длинноногий толстогубый хозяин на председательском месте весело щурит заплывшие глазки, дымит чубуком. Рядом кругленькая пухлая фигурка Брюлова. Мраморный лоб в золотых кудрях, но лицо отекло, коротенькие ножки еле хватают до полу. По другую сторону хмуро кривится вогнутый с тонкими губами профиль Глинки. Сегодня налицо все рыцари круглого стола. Добродушный Платон, брат хозяина, в отличие от Нестора его называют Клюкольник. Толстяк-художник Яненко, он же Пьяненко. Театральный доктор Гейденрейх по прозвищу Розмарин и два гвардейских поручика — весельчак Булгаков и скромный Гайстер. «Поминальный стол открывается!» — громко сказал хозяин. «Яненко, протокол!» — обрюзглый Яненко разгладил бакенбарды. «Знаменитая пробка берлинского фигурного штофа, с душевным прискорбием извещая о внезапной кончине онога, последовавшей от неосторожности Карла Павловича Брюлова, покорнейше просит напоминовение в Фонарный переулок в среду 28 января к 14:00. А теперь милости просим!» Поминки длились весело и шумно, хлопали пробки. Бокалы звенели, остроты и каламбуры сыпались.
Далее я упускаю описание пьяных развлечений, вроде следующих. Глинка вдруг вскочил и пустился в присядку. Все подпевали, хлопали в ладоши. «Заинька, попляши, розан, розан, попляши». Глинка прыгал, как настоящий заяц. Бакенбарды растрепались, галстук съехал, черный хохолок взмок. И так далее. Это безобразие не прерывает даже принесенная Афродитом весть о смерти Грича, и как раз в эти мгновения длящейся агонии раненого на дуэли с Дантесом Пушкина. Впрочем, последнее порождает не очень-то сочетающееся с предыдущим дискуссию о судьбах христианского искусства и ответственности перед ним верующего Творца.
Христианское искусство должно иметь и закваску христианскую. Таким оно прежде у нас и было — Державин, Боровиковский, Бортнянский. Настоящую Старую Русь без Христа помыслить невозможно. Ну а Пушкин? Назовешь ты его христианским поэтом, скажи по совести. Так ведь и мы не святые. Опять ты не туда полез. От нас искусство требует не святости, а честного служения делу Христову. И все мы служим ему. Карл кистью Бога хвалит. Иванов, как схимник, в Риме засел над своим холстом. Возьми моего однокашника, Гоголя Яновского, меня, наконец, а Львов, автор гимна, а Мишкина «Жизнь за царя». Чем же Пушкин изменил Христову делу? Да ты что, совсем ошалел? Ведь вся его поэзия от беса. В Пушкине, как в золоченом орехе, кроется ад невероятной разрушительной силы. У церковных людей ад этот называется соблазном, только действие его не скоро откроется. Ох, не скоро! Зарапортовался брат Нестор, и Афродита насмерть перепугал. Ты расскажи нам попроще. Изволь, Карлуша, видишь ли, до сей поры Европа тянула Христову ноту. Теперь же тон стал задавать кто-то другой, на Христа не похожий. Так вот этому новому самозванному капельмейстеру и поработил свою свободную музу Александр Сергеевич. А ведь ты, пожалуй, и прав. Смотрите, как нечистый Пушкину помогал. Беднягу Полевого пришибли за пустяк, за рецензию о моей руке. А Пушкин громко воспевал Пугачева, Отрепьева, Разина, Мазепу, и его по голове гладили. Пасквилями запрудил всю Россию, и хоть бы что, а кощунство. За границей его за иные стишки вверх ногами бы повесили. Государь приказал убрать из Эрмитажа статую Вольтера, а под боком у него был собственный Вольтер, да еще в камер-юнкерском мундире. Государь избаловал его. Толкуют изгнание, ссылка, какой вздор! Жил себе барином, сперва в Одессе, потом в имении, волочился да стишки писал. Такого изгнания дай бог всякому. А здесь? То жалование неизвестно за что, то 20 000 за Пугачева, то долги прощают. Наконец позволили журнал, но журнальчик-то, правду сказать, не больно важный. Да и сочинитель-то под конец слабеть начал. Почитайте, например, Анжела, просто срам. Нет, а меня от его эпиграмм тошнит. Уж точно сатанинская клевета, недаром слово «дьявол» по-гречески значит «клеветник». Вот хотя бы про Фотия и Орлову. Сам я лечил отца архимандрита, видел, а тверик на груди ни тела, ни кожи, сплошная голая кость. Кочановский, Воронцов, Голицын, Уваров, Аракчеев даже, все люди порядочные, честные, с государственными заслугами. А ведь поэт их безжалостно заклеймил, и уж этого клейма топором не вырубишь. Мы-то, разумеется, Пушкину не поверим, что Воронцов подлец. Ну а наши внуки?
Можно было бы подумать, что все то несправедливое, чего удостаивается Пушкин из уст кукольников и компании, говорится здесь из зависти. Но отнюдь. Во-первых, тень закулисного Пушкина не раз еще осенит страницы романа. И каждый раз в сходном с этим, один к одному, контексте, в одном из эпизодов еще не остывшего Пушкина поливает грязью, совсем в раповском, я бы сказал, духе, присутствующий при его кончине, совершенно посторонний человек. И опять-таки в компании Афродита, пригласившего его помянуть Пушкина в трактире. Далее цитата. «Отчего же ты, Ванюша, плохо пьешь? Помяни покойника. А ну его!» Жил как пес и подох как пес. Насмотрелся я на господское житье. Бариня цельный день перед зеркалом, а барин... Иван махнул галунным картузом. Как привезли его, я тут же находился. Помогал из кареты выносить. Поверишь ли, Афродит Егорыч, ни разу имени Божия не вспомянул и лба не перекрестил. Поп, что приобщал его, весь бледный вышел, трясется. Конец цитаты. Несколько ранее в подобном же духе отзывается о Пушкине никто иной, как Василий Васильевич Жуковский, автор известных всем воспоминаний, где оценка пушкинской жизни и его кончины дается в совершенно противоположных тонах. Но вот что говорит Жуковский у Садовского. «С какой стороны ни взглянешь, для Пушкина нет оправданий. Сколько он сделал несчастными, начиная с собственной семьи. Нельзя не пожалеть противника». Он тоже человек, и человек порядочный. Последний повод к дуэли, неслыханно дерзкое, гнусное письмо старому барину, делает Дантеса, безусловно, правым. Я Пушкину друг и жалею о нем, но «magis amicum veritas». Когда я просил назначить семье Пушкина такую же пенсию, как семье Карамзина, государь мне ответил: «Ты чудак, ведь Карамзин почти святой, он чист, как ангел, а Пушкин...» И несколькими страницами ниже сам Садовской, или все-таки один из его героев, напрямую вступает в текст с весьма ерническими комментариями по поводу известного стихотворения Лермонтова «Смерть поэта», с почти дословно повторяющимися рассуждениями кукольника. Но здесь они доходят до, в общем-то, недостойной православному человеку мелочной придирчивости, которую проще можно было бы охарактеризовать как ловля блох на теле великана. Судите сами.
Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой. Это Пушкин-то невольник чести? Похоже, жалкий раб великосветских предрассудков. Невольник этой самой якобы оклеветавшей его молвы. Да разве настоящий поэт клеветы побоится? Никакой клеветы и нет. Были анонимные пасквили, место которым в помойной яме. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Хорош поэт, взбесился от булавочных уколов, сам оскорблял людей направо и налево, а тут дурацкого пасквиля не снес. Восстал он против мнения света, один как прежде. Ни прежде, ни после, ни один, ни в компании Пушкин против светских мнений не восставал и липнул к Бомонду точно муха к меду. Невыль сперва так долго гнали его свободный чудный дар. Да кто его гнал, помилуйте! Ни один поэт не получил такого общего признания. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет? Вот уж подлинно, зачем! И кто, кроме беса, мог толкнуть Пушкина в этот мелкий искусственный мирок? А ведь он был человек обеспеченный, молодой, здоровый, мог поселиться у себя в деревне и творить на досуге. Конечно, и за границу бы его отпустили. Жена мешает, оставь ее, оставь все на свете, беги с котомкой, куда глаза глядят.
Прерываю цитату, чтобы поделиться своими впечатлениями о только что прочитанном. Не знаю, как вам, но оно мне напоминает некоторые не лучшие страницы из гоголевских выбранных мест из переписки с друзьями. Но право же, даже сам Гоголь на этих не самых лучших страницах не заносился так далеко. Я уж не говорю о характеристике Пушкина как христианского поэта, приведенной в этой же книге и относящейся к одной из самых лучших из когда-либо написанного о нем. Однако Садовской в своем неумеренном рвении задать всем сестрам по серьгам выходит из рамок не то что христианской терпимости, но и элементарного здравого смысла, в особенности в заключительном пассаже авторского комментария «Смерти поэта», касающегося, правда, уже заслуживающего подобные упреки Лермонтова, а не во многом не заслужившего их Пушкина, во всем остальном отличающимся изрядными перегибами. Далее цитата. «Надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, жадной толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи». Что за потомки подлецов? Какие палачи? Ведь русский государь самодержавен. У трона его не стоит никто. Тогда выходит, что поэта погубил царь? Вам смешно, и я смеюсь. Да что говорить? Такой подлой глупости и во сне не придумаешь. Конец цитаты. За счет подобных сближений и смещений смерть Пушкина становится прототипом аналогичной смерти Лермонтова, пародийно выступающим при таком раскладе уже привычной роли последователя Пушкина, но по Садовскому не столько в смысле поэзии, сколько в смысле безбожия. Недаром же он, по замечанию Садовского, вертится в среде порядочных людей, как бес перед заутренней. Поэтому перед гибелью на него обрушивается гнев не только христианского бога, выраженный в природных явлениях, но и мистический гнев языческих, в том числе и семейных, близких ему, но тоже отвергшихся от него богов. Более того, перед кончиной в виде его собственного двойника Лермонтову является сам князь преисподней.
Весь этот день проскитался Мишель по окрестностям Пятигорска. Непонятная тяжесть ложилась на грудь. Не тоска и не скука, а предчувствие чего-то небывалого, но известного. Усталый, тихо шел он сквозь росистых лугов. Угасавшие сумерки быстро темнели. Летучая мышь, кружась, задевала крылом верх белой фуражки. Замелькали городские огоньки, но безлюдное поле по-прежнему хмурилось неприветливо и угрюмо. Издали Мишель увидал на скамье незнакомого офицера. Странное сходство с кем-то заставило его приостановиться. Кто бы это мог быть? Всмотревшись, Мишель вдруг узнал свою высокую фуражку, эполеты и расстегнутый сюртук. На скамье сидел он сам. Рука опустилась у Мишеля. Как юнкер во фронте, безвольно замер он перед неподвижным двойником. Но страх, безумный и дикий, перехватил ему горло, когда офицер шевельнулся и насмешливо спросил: «Как ваша фамилия?» Это было до того ужасно, что Мишель подпрыгнул и бросился бежать. Он летел, задыхаясь, размахивая руками. Справа показалось кладбище с надмогильными крестами, слева развалистый дом Челяева. С трудом опомнившись, Мишель отпер дверь, вошел. Красная, как марева луна, поднялась и выглянула в окошко. Откуда-то вдруг застучали отчетливые шаги. Мишель обеими руками схватился за сердце. Шаги остановились под окном. Маленький белый олень прыгнул с подоконника в комнату. Стукнули копытца. Мишель очнулся. Страх мгновенно прошел. Золоторогий олень продолжал стоять, весь озаренный голубоватым сиянием. Нечаянно Мишель обернулся и вздрогнул. Ему из окна улыбался тот самый незнакомец, которого он видел во сне 9 лет назад. Олень жалобно крикнул. Густые клубы серного дыма поползли к потолку. В их удушливом мраке блеял отвратительным голосом черный козел.
Метафора более чем прозрачна. Золоторогий олень, некогда навевавший волшебные строфы стихов лермонтовскому предку и унесший его в царство эльфов и фей, долженствующий перейти и к потомку древнего певца, отступает перед демоном, который живет внутри него. Теперь его кончина предрешена. Более того, она была предрешена в романе изначально. И об этом более подробно мы будем говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Весна». Балконную дверь только что выставили. Клочки бурой ваты и кусочки замазки валяются на полу. Лиза стоит на балконе, щурится на солнце и думает о Кате Потапович. Вчера, за уроком географии, Катя рассказала ей о своем романе с кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-то такое, о чем она в классе рассказать не может. А скажет потом, в воскресенье после обеда, когда будет темно. «А ты в кого влюблена?» — спрашивает Катя. «Я не могу тебе сказать этого сейчас», — ответила Лиза. «Я скажу тоже потом, в воскресенье». Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней. Лиза схитрила. Но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться же ей прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает, и что ей и в голову не приходило влюбиться. Это вышло бы очень неловко. Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видела. Вот положение! Но, с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как она о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого личного знакомства. Разве это не так? Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, пощекотал Лизу по щеке, прядкой выбившихся из косы волос, и весело покатил по балкону клубки бурой ваты. Лиза лениво потянулась, и пошла в комнату. После балкона комната стала темной, душной и тихой. Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку, крысиный хвостик, и подумала с гордой радостью. «Какая я красавица! Боже мой! Какая я красавица! И через 3 года мне 16 лет, и я смогу выйти замуж!» Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска». Повернулась и загнулась, посмотрела, как болтается белокурой косичка, призадумалась и деловито пошла в спальню. Там, у изголовья узкой железной кроватки, висел на голубой ленточке образок в золоченой риске. Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, положила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу. Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова изогнулась. Вид был тот же, что и прежде, только теперь на конце крысиного хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек. — Красавица! — шептала Лиза. — Ты рада, что ты красавица? Сердцем красавица, как ветерок полей, кто ей поверит, но и обман. Какие странные слова. Но это ничего. В романцах всегда так. Всегда странные слова. А может быть, не так. Может быть, надо... Кто ей поверит, тот и обман. Ну да, обман, значит, обманут, тот и обманут. И вдруг мелькнула мысль. А не обманывает ли ее Катя? Может быть, у нее никакого романа и нет? Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влюбился какой-то Шура Золотивцев и даже бросился в воду. А потом шли они вместе из гимназии, видят, едет на извозчике какой-то маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате. Это кто? Шура Золотивцев. Шура Золотивцев. Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился? Ну да. Что же тут удивительного? Да ведь он же совсем маленький. А Катя рассердилась. И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький кажется. Ему же 12 лет, а старшему его брату 17. Вот тебе и маленький. Лиза смутно чувствовала, что это не аргумент, что старшему брату может быть и 18 лет, а самому Шуре все-таки только 12, а на вид 8. Но высказать это она как-то не сумела, а только надулась, а на другой день во время большой перемены гуляла по коридору с Женей Андреевой. Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила голубой бантик за ухо и стала приплясывать. Послышались шаги. Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее зазвенело. Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата.
— Здравствуйте! — Что, кокетничаете?
Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными, придистыми волосами.
Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала. — Нет, я завязала ленточку.
Он чуть-чуть улыбнулся.
— Что ж, это очень хорошо, это очень красиво.
Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, чтобы она не обижалась и не смущалась,
Да как-то не придумал что, и только повторил: «Это очень-очень красиво». Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделяя длинными развихленными ногами. Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась. «Красиво! Он сказал красиво! Я красивая! Я красивая! И он это сказал! Значит, он любит меня!» Она выбежала на балкон, гордая, задыхающаяся от своего огромного счастья, и шептала весеннему солнцу: «Я люблю его! Люблю студента Егорова! Безумно люблю! Я завтра все расскажу Кате! Все, все, все!» И жалко, и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голубой тряпочкой. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.